Глава 3. Зачем все усложнять? Эпиграф. А эту сложную машину я сделал сам из ячменя. Даниил Хармс. Вплоть до середины XIX века люди в основном думали, что болезни вызываются либо просто магическими способами, либо дурным воздухом, либо дурной кровью. Из-за дурного воздуха, например, в Нью-Йорке улицы с 1811 года стали прокладывать по сетке, чтобы воздух лучше проходил и народ был здоровее. Из-за дурной крови в средние века все лечили пиявками, которые эту дурную кровь якобы высасывали. Когда в XIX веке из работ Луи Пастера и Роберта Коха выросла микробная теория инфекционных заболеваний, человечество вдруг осознало, что их мир наводнен полчищами мелких, невидимых, но, очевидно, гадких существ. И вот они-то и вызывают, оказывается, все болезни. Поднялась паника. Газеты конца XIX – начала XX века пестрят сообщениями о всяких убийцах микробов, чудо-препаратах, несущих смерть паразитам. Бактерии изображались отвратительными бесформенными злодеями, которых сознательные граждане заливали литрами хлорки. Илья Ильич Мечников видел в гнилостных бактериях причину человеческого старения. Человечество навалилось на микробную гадину и вскоре одержало крупную победу. Пенициллин, открытый в 1920-е годы Александром Флемингом, якобы по случайности, а на самом деле скорее по наблюдательности, был в этой войне как бы атомной бомбой. По крайней мере, так казалось изначально. Массовое производство пенициллина началось в 1943 году, во время Второй мировой войны. И тогда этот препарат считался панацеей от всех болезней. Но уже к концу 1940-х годов появились первые пациенты, чьи инфекции на пенициллин не реагировали. Им приходилось давать новые антибиотики, более сильные или как-нибудь иначе действующие. В тот момент ученые открывали один антибиотик за другим, поэтому экзистенциальной проблемы не было. Но с 1950-х годов темпы открытий замедлились, и с 1983 года не было открыто ни одного принципиально нового класса антибиотиков широкого спектра действия. Впрочем, отчасти это может быть связано и с интересами фармацевтических компаний, которым гораздо выгоднее вкладываться в хронические заболевания типа рака или болезни Альцгеймера. Старые антибиотики тем временем неуклонно теряли эффективность, так что весь накопленный ядерный арсенал постепенно приходил в негодность. Раньше пациенту, устойчивому к одному антибиотику, всегда можно было предложить другой, более сильный. Сегодня речь идет уже об устойчивости к антибиотикам, сильнее которых нет ничего. Миллионы людей, особенно в Африке и Азии, погибают не потому, что от их инфекции нет лекарств, а потому что эти лекарства больше не работают. Всемирная организация здравоохранения сегодня обсуждает неминуемое наступление постантибиотиковой эры и в промышленно развитых странах. Человечеству в ближайшем будущем придется либо изобретать принципиально новые способы борьбы с бактериями, либо жить с реальностью смертельно опасных царапин и осложнений от хирургических операций. Как же так получилось? Казалось бы, в войне человека, самого сложного существа на планете, с микробами, самыми простыми существами, у нас не должно быть затруднений в век космических кораблей и искусственного интеллекта. Тем не менее, проведя почти столетие в отступлении, сегодня микробы наносят нам ответный удар. Что пошло не так? Почему мы их снова боимся? По-моему, мы недооценили микробов, потому что с самого начала неправильно поняли, что они из себя представляют. Республика с фашистскими наклонностями. Словом «микроб» вообще-то давно уже пользуются только продавцы биодобавок, те самые, у которых в ходу слово «протеин». Раньше так обозначали все маленькое и примитивное, но современные биологи обычно называют конкретный тип микроорганизма, например, бактерии, археи, инфузории, дрожжи. Но не вирусы, такие как возбудители гриппа или ОРВИ. Те вообще стоят особняком от всего живого. Сегодня мы знаем, что микробы настолько разные существа, что объединять их в одну категорию — это как объединять человека и кустик клубники в категорию «макроб». Микробов от макробов, впрочем, отличает один принципиальный признак. Их организм состоит из одной независимой клетки, тогда как человеческий, клубничный, из множества клеток, работающих заодно. Так что корректнее называть эти две категории одноклеточными и многоклеточными. На уроке биологии клетка обычно описывается как кирпич или его младший брат — кирпичик. Мы привыкли думать о клетках как о деталях, потому что сами из них состоим. С многоклеточной точки зрения микроорганизмы кажутся, соответственно, кирпичами на колесах. Это детали, плавающие сами по себе, неодушевленные пузыри на границе живого и неживого. Но если смотреть на нашу планету из космоса, то становится понятно, что клетки — это прежде всего не детали, а организмы. Во-первых, микробов очень много. По биомассе бактерий, например, в 30 раз больше, чем животных. Большинство организмов на планете состоит из одной клетки. Во-вторых, многоклеточные в масштабах вечности — относительно недавнее изобретение, тогда как большая часть истории жизни — это история одиночных клеток. В-третьих, весь фундамент нашей многоклеточной жизни был заложен нашими одноклеточными предками и другими микроорганизмами, без которых сегодняшнего человека не представить. Одноклеточные придумали дыхание, хищничество, половое размножение и многое другое, что мы считаем базовыми свойствами собственного организма. Они придумали, как добывать пищу, заложили основу для отношений между мужчинами и женщинами, первыми вдохнули в атмосферу кислород и первыми вышли из моря на сушу. В общем, как ни крути, атипичный организм — это клетка. Что вообще такое организм? Можно сказать, что это машина для выживания генов. Но под такое описание подходит, например, любой белок, тоже машина, которая помогает генам выживать. Отличие организма в том, что это не просто машина, а машина, внутри которой гены живут. Если в ней что-то происходит, то это одинаково затрагивает все гены, ее населяющие. Организм — это транспортное средство, на котором гены едут из точки А в точку Б. Точка А — это родители организма, а точка Б — его дети. В этих точках гены перепрыгивают в новые транспортные средства и продолжают ехать вперед. Это движение и есть выживание гена. Как слушатель помнит, ген — не материальный объект, а фрагмент информации. Поэтому он выживает путем переезда из одного материального носителя в другой, из одного поколения в следующее. Особенность взаимоотношения генов со своим транспортным средством состоит в том, что они его никогда не покидают. Гены всегда удваиваются внутри организмов, а новые организмы всегда, так или иначе, отпочковываются от старых. С самого начала времен и до наших дней гены, то есть, собственно, живая субстанция планеты, взаимодействуют с миром исключительно изнутри этих машин, на которых они плывут сквозь время. Почему это так принципиально? Потому что это формализует общественные отношения между независимыми генами. Если организм на плаву, то все гены у него внутри выживают. Если он по какой-либо причине тонет, то все его гены прекращают существовать, независимо от того, насколько они были полезными поодиночке. В этом и состоит суть организма как явления. Главное его свойство не столько в том, что он помогает генам выжить, а в том, что он замкнут, и генам из него просто так не выйти. Из этого общего правила есть довольно важное и распространенное исключение — горизонтальный перенос генов. Это как раз движение генов не из поколения в поколение, а из клетки в клетку. Оно бывает у бактерий и архей, которые таким образом обмениваются информацией с окружающими клетками. У эукариот горизонтальный перенос генов встречается реже, то есть организм у них организменней, режим строже, гены сидят за железным занавесом. Организм вынуждает свои гены к сотрудничеству на благо общего дела. У них просто нет иного выбора. Теперь они не просто гены, они — часть генома. Эта идея организма с геномом напоминает одну печально известную политическую систему. Посмотрите на итальянский герб времен Муссолини. Прутья, связанные ремнями в пучок. Фасцис по латыни, отсюда и слово «фашизм». А из пучка торчит топор. Этот древний символ, на мой взгляд, великолепен в своей экспрессивности. Один прут сломать легко, а связку прутьев сломать трудно. И вообще, сейчас топором получишь. Клеточная мембрана — главный элемент строения клетки, герметично изолирующий ее ДНК от окружающего пространства. Это как раз и есть такой фашистский ремень, связывающий гены в плотный топор, воюющий с миром за выживание. Идея организма состоит в том, что есть свои гены, а есть чужие гены. Организм работает на все свои гены в равной степени и ни на чьи другие. Смысл клетки в том, что она замкнута в капсулу, которая умеет делиться, удваивая содержащиеся в ней гены, и никакие другие. При этом, если гибнет клетка, гены гибнут коллективно. Ровно то же самое можно сказать и про наш многоклеточный организм. Кстати, клеточная мембрана — непрерывный тонкий слой, отделяющий содержимое клетки или цитоплазму от окружающего мира. Это блестящее в своей простоте и элегантности инженерное решение. Основу мембраны составляют липиды. Липид — форма органического вещества, к которой также относятся жиры. Мембранные липиды сложнее, чем жиры, откладываемые в жировой ткани и преобладающие в пище, но обладают отчасти похожими свойствами. Жиры, как известно, не любят воду в силу своей химической природы. Если смешать масло с водой, они разбегутся в разные стороны и образуют два слоя. Но липиды в клеточной мембране отличаются раздвоением личности. Одна часть молекулы мембранного липида, ее иногда называют хвост, как и типичный жир, воду не любит. Но этот хвост прикреплен к голове, которая, наоборот, стремится окружить себя водой. В химии это называется гидрофобностью и гидрофильностью, то есть водобоязнью и водолюбием. Что произойдет, если такие молекулы смешать с водой? Головам будет хорошо, а хвостам некомфортно. Хвосты будут лихорадочно искать место без воды, пытаться сгрудиться в каплю, в которой этой воды не будет. Но головы не хотят быть в середине жировой капли, они хотят быть в воде. Как решить такую проблему? Нужно сгрудиться не в каплю, а в плоский слой, в котором головы плотно прижаты друг к другу и не пропускают воду. Такой слой можно замкнуть в шарик, мицеллу, а можно прижать к другому такому же слою, так чтобы головы смотрели наружу с двух сторон, а хвосты мирно отдыхали в своем маслянистом пространстве посередине. Двойной слой липидов, или липидный бислой, и составляет основу клеточной мембраны. Красота тут в том, что в основе такой настолько космически сложной, навороченной машины, как клетка, лежит механизм уровня учебника химии за 7 класс — гидрофобность липидов. Целостность и неделимость организма, как явление, объясняется процессами, которые происходят при взбалтывании масла с водой. Так что клетка — это не просто деталь организма, а его архетип. Во многом корректнее думать о людях как об одноклеточных, состоящих из множества клеток, чем о бактериях как об отдельно взятых деталях многоклеточных. И все-таки наши с бактериями организмы различаются очень сильно. В этом и кроется наше недопонимание микробов. Текучие когти. Потеря антибиотиками способности лечить инфекции происходит не из-за порчи самих антибиотиков. Ядерный арсенал, который в данном случае приходит в негодность, не испаряется и не теряет химическую активность. Все дело в устойчивости, которую рано или поздно вырабатывают к любому антибиотику бактерии. Устойчивость здесь означает не устойчивость человека к инфекции, а устойчивость инфекции к веществу, которым ее пытаются убить. Устойчивость к антибиотикам — это типичный дарвинизм. Сложно придумать более прямую демонстрацию эволюции в действии, работающую настолько безотказно и легко наблюдаемую в таких подробностях. Допустим, человек заразился стафилококком. У него в теле миллионы клеток этой бактерии. Ему дают антибиотик, который блокирует производство, допустим, бактериальной клеточной стенки. 99,99% клеток стафилококка от этого погибают. Но бактерий такое количество, что часть из них по чистой случайности худо-бедно выживает. Может оказаться, например, что у 0,01% бактерий чуть отличается структура какого-нибудь клеточного фермента. Да так удачно, что такой фермент может расщеплять антибиотик. это меньшинство бактерий продолжит кое-как размножаться, причем среди их потомства преимущество получат те, у которых фермент еще лучше расщепляет антибиотик. Человек чувствует себя выздоровевшим, потому что почти весь стафилококк погиб и перестает принимать антибиотик. Но в это время выжившие стафилококки размножаются с новой силой и снова заполняют организм. Человек начинает снова принимать антибиотик, но теперь тот работает гораздо хуже, потому что весь его стафилококк состоит из потомства самых устойчивых клеток. Он эволюционировал. Печальная в мировом смысле проблема состоит в том, что этот эволюционировавший стафилококк не просто сидит внутри своего носителя человека, а заражает окружающих, проникает в больницы, в канализацию, в почву и постепенно замещает собой стафилококков, не обладающих устойчивостью к антибиотику. Сам факт принятия антибиотика автоматически создает отбор на устойчивость. А отбор, в свою очередь, создает эволюцию, не только в пределах организма пациента, а вообще во всем мире. Что бы мы ни кидали в бактерии, рано или поздно они наэволюционируют себе решение проблемы, и кидание потеряет смысл. Мы, люди, ассоциируем себя с собственным организмом. Когда мы говорим «я», мы имеем в виду материальный объект, обладающий голосом, цветом волос, а также генами. Бактериям же в целом наплевать на собственные организмы. Они у них всегда максимально простые, дешевые и одноразовые. Бактерии мыслят группами, штаммами, ветвями генетического дерева. Если бы они могли сказать «я», то они бы имели в виду не организмы, обладающие генами, а гены, плывущие сквозь время на сменных организмах. На заре эпохи антибиотиков мы думали, что война с бактериями — это война с чем-то маленьким и примитивным. На самом деле, это война с чем-то вечным и почти бессмертным. Если воспринимать бактерию таким образом, то она окажется гораздо страшнее, чем толпа очень-очень простых человечков. Это аморфная текучая масса генов, расфасованных по клеткам, которая способна решить любую проблему, что бы вы с ней ни делали. Это жидкий робот Т-1000 из «Терминатора 2», просачивающийся в любую щель. Это сказочный змей, у которого из отрубленной головы вырастают две. Такой альтернативный способ смотреть на бактерии любопытен даже лингвистически. Русское название «бактерия» — это калька с латинского слова «бактерия». Но «бактерия» — это множественное число, единственное число, от которого «бактериум». То есть само слово «бактерия» по идее означает «много бактериумов». Мы неправильно поняли микробов, потому что мы приняли бактерию за бактериумов. Бактерия — существо множественного числа. Мы же — существа единицы. Этим различием мы обязаны многим своим предкам, но прежде всего первым эукариотам, жившим среди бактерий порядка 2 миллиардов лет назад, примерно на полпути от происхождения жизни до нашего времени. Два кита или три черепахи. Раньше считалось, что существует два типа клеток. Один примитивный, другой продвинутый. Первый из них — скучные пузыри без интересной формы, многоклеточности, сложного поведения и вообще каких-либо признаков того, что мы, люди, считаем показателем крутизны в живом организме. Это прокариоты. Второй тип — эукариоты, организмы с гораздо более сложными клетками, зачастую состоящие из большого их количества, как, например, в нашем случае. У эукариотических клеток, в отличие от прокариотических, есть ядро, или карион по-древнегречески. Не спрашивайте, почему ученым прошлого было мало латыни. Слово «эу» означает «настоящий», а приставка «про» — что-то вроде «недо». Ну, все понятно, вот настоящие, правильные клетки с ядрами, а вот всякий ширпотреб. Когда в 1970-е годы появились методы секвенирования, то есть чтения генов, эта иерархия пошатнулась. Принципиальную роль в этом сыграл Карл Вёзе, американский микробиолог, который первым придумал использовать сравнение генов для реконструкции эволюционной истории. Секвенирование позволило сравнивать организмы не просто по принципу «похоже-не похоже» или «сложно-просто», а математически. Проанализировав различия в ДНК, можно сопоставлять время эволюционного расхождения нескольких групп. В общих чертах принцип состоит в том, что мутации в генах происходят более-менее регулярно, если усреднять промежутки времени масштабами в миллионы лет. Из этого правила, правда, есть масса исключений, что сильно затрудняет жизнь эволюционным биологам. В целом, чем больше у двух видов различается один и тот же генный участок, тем дольше они существуют независимо друг от друга, то есть тем древнее время их эволюционного расхождения. Если у меня где-то в геноме записано АААГА, у мыши АААГГ, а у таракана ЦЦЦГЦ, то с тараканом мы разошлись раньше, чем с мышью, потому что наши последовательности сильнее отличаются. Если брать не три вида, а тысячи и не пять букв, а длинные отрезки генома, то теоретически можно подобным образом узнать, какими именно родственными связями кто с кем связан. То есть восстановить всю последовательность эволюционных событий, породивших разнообразие сегодняшних видов. Используя этот метод, Карл Вёзе первым рассчитал масштабное древо жизни, не полагаясь на видимые признаки и интуицию. К сегодняшнему дню это древо рассчитано эволюционными биологами в мельчайших деталях, хотя хватает на нем и спорных участков. Без таких знаний о родственных связях между живыми организмами представить современную науку просто невозможно. Но даже то самое первое древо Вёзе, описывающее жизнь на Земле в самых общих чертах, коренным образом изменило наше представление о системе природы. Последовательности ДНК, которые Вёзе отсеквенировал, разделились при анализе не на две ветви, эукариот и прокариот, как можно было предположить, а на три. Эти ветви получили название доменов, то есть групп, стоящих выше царств, вроде царства животных или царства растений. И даже надцарств есть и такие. Кстати, система природы Карла Линнея включала знаменитые шесть рангов — царство, класс, отряд, семейство, род, вид. Но с развитием биологии природа в эти ранги перестала влезать. К шести рангам вскоре добавился седьмой — тип, сидящий между царством и классом. Затем стали возникать промежуточные ранги, такие как надтип, подцарство или инфракласс. Это, например, сумчатые, которые больше, чем отряд опоссумов, но меньше, чем класс млекопитающих. Сегодня все эти ранги чаще называют просто группами, поясняя, какая из групп в пределах какой находится. На самом деле, какого-то определенного количества рангов в природе нет и быть не может. Каждое эволюционное изменение — это новое разветвление древа жизни. Каждый раз, когда два вида расходятся в разные стороны от общего предка, все их дальнейшее потомство можно считать двумя независимыми группами. Соответственно, на каждой развилке древа жизни можно, в принципе, придумывать новые группы, хотя на практике мы пользуемся только определенными, традиционными развилками. Человек — одновременно эукариот, животное, позвоночное, млекопитающее — и примат. Но это всего лишь 5 рангов, тогда как при желании между каждыми двумя можно вставить еще 20. Как на карте при разном увеличении прорисовываются разные детали, так и эволюционное древо может иметь разную детализацию, а вместе с тем и разное количество рангов. Оказалось, что такого домена, как прокариоты, просто нет. Прокариоты — это не единая группа, а два разных варианта живых организмов, столь же далеких в эволюционных координатах друг от друга, как человек от йогурта. Внешне они выглядят очень похожи, но сравнение их генов показывает, что они развивались независимо друг от друга миллиарды лет. Одна из этих групп — бактерии. Другая группа раньше считалась подгруппой бактерий по названием архибактерии. Вёзе поднял ее статус до отдельного домена, и бактерии от названия отвалились. Новоиспеченный домен археи встал в один ряд с бактериями и эукариотами. Сегодня многие эволюционные биологи хотят пересмотреть и тройное деление жизни. Они считают, что эукариоты, мы с вами, появились не одновременно с двумя другими доменами жизни, а существенно позже. Бактерии и, вероятно, археи к моменту их возникновения уже давно существовали, причем в планетарных масштабах и количествах. Эукариоты же произошли в пределах архей. Следуя такой версии, формально все растения, грибы и животные принадлежат к одному их странному семейству. Так что, возможно, в мире всего два типа клеток, как и считалось раньше, до Карла Вёзе. Только эти два типа не прокариоты и эукариоты, а бактерии и археи. Мы же, эукариоты, по-видимому, произошли от архей. Однако, как мы вскоре увидим, бактерии тоже сыграли ключевую роль в появлении нашего домена. История эукариот гораздо сложнее и интереснее, чем просто третий тип клетки. Задача этой аудиокниги — объяснить чудо человеческого существования. Я не первый, кто интересуется происхождением человека и ищет ответы на вопросы о себе в своем эволюционном прошлом. Но фраза «эволюция человека» обычно означает его происхождение от обезьяны, то есть события последних сотен тысяч, в лучшем случае нескольких миллионов лет. На мой взгляд, истоки человеческой сущности нужно искать гораздо раньше, в событиях далекого, океанического прошлого. И из всех таких моментов, определивших траекторию человеческой родословной, важнейшим я считаю происхождение домена «эукариот». Чтобы понять человека, нужно понять эукариогенез. А чтобы понять эукариогенез, нужно понять нечто, на первый взгляд, совершенно нечеловеческое — фотосинтез.